Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Моя коллега Мария Стройкова следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 25 января, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Жительница Нижнего Новгорода выиграла суд в Страсбурге против России. Пытки в милиции обойдутся государству в 70 тысяч евро. Именно такую сумму российское правительство, суд по правам человека в Страсбурге, обязал выплатить Ольге Масловой. Что такое группа по борьбе с инфляцией и чем она будет заниматься? Реально ли одолеть рост цен? Городская тема, дом футбола в Москве и новые стадионы для столичных команд из высшей лиги российского чемпионата. Расскажем подробно об этом. В программе также будут обзор прессы, новости Москвы и Петербурга. Расскажем о главных спортивных событиях дня, панорама новостей науки. Обо всем в программе «Свобода в 9». Итак, к первой теме программы. Европейский суд по правам человека обязал выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации нематериального ущерба. Ольга Маслова обвинила сотрудников Нижегородской прокуратуры и милиции в жестоких пытках и изнасиловании, которым она была подвергнута в ноябре 1999 года во время допроса в качестве свидетеля по уголовному делу. Суд в Страсбурге постановил, что в России не было проведено эффективное расследование совершенного против нее преступления. Репортаж из Нижнего Новгорода нашего корреспондента Лиры Валеевой.
Женщина отказывалась общаться с прессой до решения Европейского суда по правам человека. Она обвиняла четверых нижегородских милиционеров и сотрудников прокуратуры в пытках и изнасилованиях. 19-летняя нижегородка была приглашена в Нижегородское РУВД в качестве свидетеля по делу об убийстве. Как выяснилось позднее, ее под пыткой оговорил ее знакомый. На допросе девушка все отрицала, несмотря на оскорбления и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Потом в течение 9 часов Маслова подвергалась избиениям, изнасилованиям и пыткам, в том числе электрическим током. При этом один из ее мучителей, старший следователь прокуратуры Нижегородского района, был нетрезв. Не выдержав пыток, девушка согласилась написать заявление с признанием, а потом попыталась скрыть себе вены в туалете здания РУВД. Поздним вечером она добралась до городской больницы номер 5, где ей была оказана медицинская помощь. На следующий день по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий», «Изнасилование» и «Совершение насильственных действий сексуального характера». В течение 9 лет она прекращалась и возобновлялась 9 раз. В конце 2002 года Нижегородка направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Тот выступил в защиту нарушенных прав Масловой и присудил ей компенсацию в размере 70 тысяч евро. А в нашей стране это уголовное дело до сих пор не дошло до суда. Решение Евросуда, возможно, повлияет на сложившуюся ситуацию, и виновные, наконец, будут наказаны, говорит консультант комитета против пыток Ольга Шепелева.
Оно должно повлиять в том смысле, что решение должно быть исполнено Российской Федерацией. Исполнение решения не ограничивается выплатой компенсации. Дело в том, что в практике Нижегородского комитета против пыток вот пока было вынесено только одно решение по делу о пытках. Это решение по делу Михеев против России. Но там приговор по этому делу был вынесен за несколько недель до вынесения решения Европейского суда. Существуют нормы конвенции, которые позволяют передать дело в Большую палату. Но это происходит довольно редко. Ну, обычно это происходит в том случае, если по делу суд сам не имел единого мнения, да, то есть когда голоса разделились. А это решение по делу Маслова, оно было вынесено единогласно. Есть сомнения в том, что дело будет пересмотрено Большой палатой.
Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Исследования фонда «Общественный вердикт» показали, что применение пыток в России, по сути, стало инструментом следствия. По словам руководителя отдела по связям с общественностью фонда «Общественный вердикт» Олега Новикова, в последние годы ситуация с практикой применения пыток представителями российских правоохранительных органов значительно не изменилась. Интервью с Олегом Новиковым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первое дело, решение по которым Европейский суд признал применение пыток в российской милиции, это дело Михеева, которое в течение 7 лет, как дело Ольги Масловой, которое 9 лет Нижегородский комитет против пыток вел с самого начала, и вот сейчас вот вынесено решение. Дело Михеева в течение 7 лет на национальном уровне нижегородские правозащитники пытались добиться справедливости, но ничего не выходило, и после того, как было вынесено решение Европейского суда о присуждении Михееву компенсации в размере 250 тысяч евро Российский суд признал 3 сотрудников милиции виновными в применении пыток к Михееву, и они отправились за решетку. На моей памяти дело Ольги Масловой – это второе дело, второе решение Европейского суда, в котором говорится, что в российской милиции применяются пытки. До этих дел, до этих решений, было решение по пыткам Европейского суда, которое касалось мест содержания, то есть речь шла о колониях, где условия содержания таковы, что люди заболевают туберкулезом, и создание таких условий для прохождения наказания по Европейской конвенции тоже подпадает под понятие пытка.
Олег, насколько я понимаю, фонд «Общественный вердикт» внимательно наблюдает за тем, как складываются отношения задержанных в милиции и, собственно, правоохранительных органов. Скажите, пожалуйста, вот за это время, я так понимаю, дело Ольги Масловой относится к 1999 году, сейчас 2008 год. За это время изменилась ли существенно ситуация с применением пыток в милиции? Жалоб стало меньше, больше?
Я бы не стал говорить про какие-то кардинальные изменения ни в ту, ни в другую сторону. Мы действительно констатируем то, что сотрудники правоохранительных органов стали все-таки лучше относиться к гражданам, которые задержаны. Но это все очень условно. То есть такого безобразия, которое было, например, вот когда фонд создавался 4 года назад, такого уже сейчас нет. Все-таки судебные процессы, которые идут по всей стране, они, видимо, как-то повлияли на систему. Но, тем не менее, мы по-прежнему говорим о том, что существует отчетность, что милиционеры вынуждены для повышения раскрываемости и увеличения показателей применять недозволенные методы. В общем, я не могу сказать, что что-то существенно изменилось, но очень нужно учитывать то, что фонд занимается исключительно такой тематикой. У нас специализация такая. Мы занимаемся нарушениями прав граждан со стороны правоохранителей. Поэтому сказать, что обращений стало меньше, мы не можем, потому что к нам обращаются как раз с такими проблемами. Но в силу того, что мы не можем заниматься всеми делами, которые касаются нарушением прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных органов, мы не можем говорить про всю ситуацию в стране. Мы можем говорить только про дела, которые находятся у нас в производстве. Если вернуться к делу Масловой, там пытки применяли не только сотрудники милиции, там и прокурорские работники участвовали в этом. То есть мы говорим про всю правоохранительную систему, а не только о милиции.
С Олегом Новиковым, сотрудником фонда «Общественный вердикт», беседовала моя коллега Марьяна Трачешникова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Восточно-Китайском море продолжаются поиски сухогруза «Капитан Усков», на борту которого находятся 17 российских моряков. В Китае поезд задавил бригаду ремонтных рабочих. 18 человек погибли, 9 ранены. Об этом сообщило государственное телевидение. В Московском областном суде коллегия присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. На скамье подсудимых 17-летний москвич, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Аль-Каида угрожает убить британского премьер-министра Гордона Брауна и его предшественника Тони Блэра, если Лондон не выведет войска из Ирака и Афганистана. Суд в Германии приговорил к заключению на 5 лет и 9 месяцев человека, который разработал в интернете исламистский заговор. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в нашем эфире сегодня повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Назову несколько его тем. «Бесприданница» Петра Фоменко, театр Николая Калиды в Москве, концерт «Москва-Тбилиси» и книга Натальи Сарбатской «Литературная работа. Будни и праздники». Программа «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора прессы. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И начнем мы с запутанного и темного дела московской сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж», владельца которой задержали накануне по обвинению в неуплате налогов. Верно?
Ну, некоторые газеты уже проливают свет на это дело. Я думаю, к ним мы и обратимся. Речь идет о «Коммерсанте» и «Времени новостей». Итак, по порядку. Глава второй по величине российской парфюмерной сети «Арбат Престиж» Владимир Некрасов был арестован в среду по подозрению в неуплате налогов на сумму около 50 миллионов рублей. По версии источников «Коммерсанта» в окружении бизнесмена и в правоохранительных органах, налоги только повод для ареста одного из настоящих владельцев сети разыскивают разыскиваемого Федеральным бюро расследования украинского предпринимателя Семена Могилевича, который, по данным следствия, был задержан вместе с господином Некрасовым. Послужной список Семена Могилевича приводит газета «Коммерсант». Ряд бизнесменов, которые сотрудничали с «Арбат-Престижем», вот как раз и предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании Семена Могилевича, а также Дмитрия Фирташа. Это бизнесмены, подозреваемые в причастности к преступному сообществу. По данным агентства «Украинская правда», именно они являются владельцами сети «Арбат-Престиж». Эту информацию подтверждают анонимно два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с господином Некрасовым. Вот послужной список Семена Могилевича газета «Коммерсант» приводит. Я думаю, что это интересно. Это 61-летний уроженец Киева. По данным ФБР, Скотланд-Ярда возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. Широкую известность получил в конце 90-х в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги русской мафии. Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями США. Ряд СМИ сообщало о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину. Дмитрий Фирташ, 42 года, уроженец села Богдановка Черновицкой области, с середины 90-х занимается поставками природного газа на Украину. Ну вот и сейчас немножечко о том, что пишет об этом газета «Время новостей». До сих пор я обращалась к газете «Коммерсант». С учетом задержания Могилевича Шнайдера, а сейчас Могилевич сменил имя и фигурировал под именем Сергей Шнайдер, так вот, с учетом этого задержания загадочность дела становится понятной. В 70-е годы, напоминает «Время новостей», он был несколько раз осужден в Советском Союзе за валютные операции, спекуляцию, затем эмигрировал. В 80-е и 90-е жил и работал в Великобритании, США, Канаде, Венгрии и других странах, где оказывался замешан в скандалы с отмыванием денег и масштабными финансовыми махинациями. При этом имел якобы паспорта разных стран на разные фамилии. Ну, а вот в конце 90-х был вынужден вернуться и жил в России и на Украине, поскольку был объявлен в розыск Федеральным бюро расследований США. Вот такая вот подоплека вот этого вот как история бы таинственного действия, дела, да.
Валерий, ну и давайте не обойдем стороной события, связанные с президентской кампанией в стране. Газеты наверняка откликнулись на вчерашние события.
Да, безусловно. Тут событий очень много было. Значит, во-первых, я думаю, что эта регистрация Андрея Богданова посвящена этому событию. Центральная публикация на первой полосе «Независимой».
С замечательным заголовком.
Да, мы вспоминаем замечательный фильм «О, счастливчик», озаглавлена эта статья. Решение зарегистрировать Андрея Богданова делает предвыборную колоду полной, полагает «Независимая», чтобы каждая электоральная группа смогла отыскать в ней туза любимой масти. Эксперты не сомневаются, что Богданов без ошибок и сбоев исполнит роль страховочного кандидата, присутствие которого не позволит сорвать выборы. Еще один кандидат – это Геннадий Зюганов. Коммунисты пошли ва-банк, так об этом пишет «Независимая». Лидер КПРФ не исключил возможности снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки. И сегодня на заседании Госдумы по заданию партии глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев должен озвучить доклад о нарушениях избирательного законодательства и фактах фальсификаций, допущенных на думских и президентских выборах. Конечно же, пишут газеты о том, что вчера Центр избирком обнародовал сведения о количестве недостоверных подписей во второй пачке Михаила Касьянова. Таковых набралось 13,38%. В первой пачке было 15,57%. Норма по закону 5%. Ну и фактически это означает, что Михаил Касьянов не будет зарегистрирован как кандидат. Ну, газета предполагает, как будут в дальнейшем развиваться события. Касьянов тогда наверняка обратится в суд, но, скорее всего, безрезультатно, после чего вполне возможно возможен новый марш несогласных. Число его участников будет, разумеется, несравнимо сопоставимо с аналогичными акциями протеста в Грузии и на Украине, но достаточно для новой негативной реакции в мире. Но Запад едва ли пойдет дальше неких заявлений, полагает газета «Газета».
Ну, осталось только добавить, что выборы 2 марта.
Совершенно верно.
Спасибо, Валерия. Таковы были темы обзора газет на радио «Свобода». Газеты читает моя коллега Валерия Шабаева. Ну и сразу после обзора прессы, выпуск спортивных новостей, вновь в студии Алексей Кузнецов. Алексей, вам слово.
Спасибо, Михаил. Итак, главные новости таковы. На чемпионате Европы по фигурному катанию в Загребе вчера мужчины разыграли комплект наград. Победил здесь Томаш Вернер из Чехии, Стефан Ламбьер из Швейцарии второй, француз Бриан Жубер третий. Сегодня сыгран первый финал на открытом чемпионате Австралии по теннису. В женском парном разряде Алена и Екатерина Бондаренко из Украины победили Викторию Азаренко из Белоруссии и Шахар Пир из Израиля 2-6, 6-1, 6-4. В Израиле на Кубке Первого канала по футболу вчера киевская «Динамо» крупно выиграла у московского «Спартака» 3-0. И объявлен список номинантов на премии Мировой академии спорта 2008 года.
Алексей, расскажите подробно, кто претендует на эти престижные награды?
Да, тут очень много номинаций, но вот три главные. Лучший спортсмен года. Роджер Федерер Швейцарии победил в 5 уимблдонских турнирах подряд, повторив тем самым рекорд знаменитого шведа Бьорна Борга. Американец спринтер Тайсон Гей победил на 100 дистанциях 100 и 200 метрах на чемпионате мира. Затем Майкл Фелпс, американский пловец, он завоевал 7 золотых медалей и установил 5 мировых рекордов на чемпионате мира по водным видам спорта. Далее, бразилец Кака, лучший футболист года по версии Международной Федерации Футбола, чемпион мира по автогонкам Формулы-1 финн Кими Райконен и гольфист Тайгер Вудс, победитель заключительного тура чемпионата USPGA и 6 других турниров по гольфу. Лучшая спортсменка года. Здесь такие номинанты. Жюстин Анен из Бельгии, знаменитая теннисистка, стала первой, которой удалось за последние 10 лет 10 чемпионских званий за один сезон. Елена Исинбаева, Россия, победительница чемпионата мира в прыжках в 6-м. Каролина Клюфт, Швеция, также легкая атлетика, третий раз побеждает на чемпионатах мира в разделе семиборья. Либи Лентон из Австралии, пловчиха, 5 золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта. Футболистка из Бразилии Марта, обладательница золотого мяча и золотой бутсы. И, наконец, Лорена Очоа из Мексики, лучшая гольфистка мира.
Алексей, ну, невероятно длинный список. Кого назовете фаворитами в этих?
Очень сложно, потому что кто-то имеет возможность выиграть много медалей, как, скажем, пловцы, а кто-то всего одну в рамках одного чемпионата мира. Но я бы у мужчин выделил, безусловно, Майкла Фелпса, американского пловца, а у женщин Каролину Клюфт, у них очень много медалей, а это предполагает великолепную готовность и очень серьезное напряжение сил. Ну, кроме того, мне лично симпатичны эти спортсмены.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Кузнецов с выпуском спортивных новостей. В эфире «Свобода в 9». Сейчас небольшой сюжет на экономическую тему. Поговорим об инфляции. Правительство России в четверг объявило о создании специальной рабочей группы, которая должна предложить эффективные рыночные механизмы стабилизации цен в стране. О том, насколько успешной может быть работа этой группы, мой коллега Иван Трифилов беседует с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой.
Согласно прогнозу правительства, инфляция в России в текущем году должна составить от 7,5% до 8,5%. На ваш взгляд, реальны ли такие планы?
Мне кажется, это крайне маловероятно, что они сбудутся. У меня прогноз сейчас 10,5%, и я совершенно не исключаю, что мы его будем повышать.
Заявлено, что антиинфляционная группа должна подготовить программу мер, направленных на регулирование инфляционных процессов экономики страны. Какие возможности для этого у нее сегодня существуют?
Мне кажется, что, к сожалению, их инструментарий пока достаточно ограничен, ну, просто ограничен самой экономической ситуацией, потому что, в общем-то, на мировых рынках сохраняется напряженность. неопределенность, и не очевидно, что российские банки и компании смогут наращивать объем внешних заимствований в ближайшее время. Соответственно, для российского банковского рынка это означает, что сохраняется угроза дестабилизации ликвидности, ну, например, связанная с какими-то объемными платежами по внешнему долгу или просто с налоговыми платежами. И вот я хочу напомнить, что во второй половине 2007 года у Центрального банка, по сути, была дилемма бороться с инфляцией или поддерживать банки. Мы видели, что денежные власти приняли однозначное решение в пользу поддержки банков. И недавние заявления Минфина о том, что дополнительные средства казначейства, остатки будут размещаться в банках весной, это тоже сигнал о том, что банковская ликвидность, она остается в фокусе правительства. Поэтому мне кажется, что хотя потенциально мы увидим обсуждение антиинфляционного пакета, но его реализация, она, скорее всего, будет отложена до стабилизации мировых рынков.
Но ведь технически подавить инфляцию, как считают эксперты, достаточно просто. Для этого необходимо только, чтобы Центральный банк пошел на более значительное укрепление национальной валюты. Как вы считаете, насколько вероятен такой сценарий развития событий?
Я думаю, что он, конечно, обсуждается. Укрепление рубля, оно, к сожалению, сейчас уже менее эффективно воздействует на инфляцию, просто потому что тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Когда была дедоларизация, спрос естественным образом увеличивался. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Для группы в том числе поставлена задача постоянно отслеживать ситуацию на потребительском рынке и особенно в сегменте цен на социально значимые товары. Какие варианты действий здесь могут быть у правительства?
Я хочу сказать, что вообще в 2007 году вот ситуация с инфляцией, с высоким ростом цен, она была характерна не только для России, для многих других стран. Многие из этих стран, страны развивающихся рынков, они вводили ограничения на рост цен. Я совершенно не исключаю, что мы можем увидеть какое-то вот повторение такого прямого контроля и в 2008 году, вот в частности, на социально значимые товары. Но мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну, там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей». Что происходит в российско-украинских энергетических отношениях? Ведущий программы Виталий Портников интересуется мнением депутата Верховной Рады Украины, бывшего министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Сегодня в 11 часов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», вы услышите интервью с известным актером Сергеем Юрским по случаю 70-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. Традиционно наш опрос на выбранную тему. Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема. Расскажем об открытии дома футбола в Москве и строительстве сразу нескольких стадионов в столице для команд высшей лиги. Посмотрим на столичную афишу. Обо всем об этом в программе «Свобода в 9» во второй ее половине. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Восточно-Китайском море продолжаются поиски сухогруза «Капитан Усков», на борту которого находится 17 российских моряков. В Московском областном суде коллегия присяжных сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. На скамье подсудимых 17-летний москвич, сообщает Интерфакс. В Китае поезд задавил насмерть бригаду ремонтных рабочих. 18 человек погибли, 9 ранены. Об этом сообщило государственное телевидение. Поезд следовал из Пекина в Квиндао, курортный город на восточном побережье Китая. В секторе Газа в результате израильского воздушного удара погибли по меньшей мере 4 палестинских боевика. По информации палестинской стороны, все они входили в группировку «Хамас». Премьер-министр Италии Романо Проди подал в отставку. Теперь президент страны Джорджио Наполитано может объявить о досрочных выборах или назвать человека, который сформирует новое правительство. ООН призвала власти Афганистана пересмотреть дело журналиста, приговоренного к смертной казни. Сотрудник одной из афганских газет был признан виновным в богохульстве. Представитель ООН в Афганистане выразил сомнения в справедливости суда. Суд в Германии приговорил к заключению на 5 лет и 9 месяцев человека, который разработал в интернете исламистский заговор. Гражданин ФРГ, выходец из Марокко, признан виновным в поддержке Аль-Каиды в Ираке и создании своей собственной террористической группы. Аль-Каиду угрожают убить британского премьер-министра Гордона Брауна и его предшественника Тони Блэра, если Лондон не выведет войска из Ирака и Афганистана. Ведущие державы согласовали проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана.
Это был краткий выпуск новостей. Его вам представила моя коллега Мария Стройкова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Следующая тема нашей программы. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Мой коллега Владимир Бабурин побеседовал с народным артистом России Сергеем Юрским, который снимался вместе с Владимиром Высоцким в фильмах «Интервенция», «Маленькие трагедии» и «Место встречи изменить нельзя».
Вопрос к вам такой, короткая предыстория. Замечательный русский писатель Виктор Платонович Некрасов, когда в годы перестройки о нем вновь вспомнили соотечественники, одному моему приятелю сказал фразу, которая мне показалась на тот момент просто замечательной, почти гениальной. «Я очень счастливый человек», — сказал Виктор Платонович, «потому что любой приезжающий сейчас в Париж и выпивающий со мной кружку пива потом садится писать мемуары». Потом мне показалось, что все-таки это не очень большое счастье. Ну вот в том, что касается Владимира Семеновича, потому что за те без малого 28 лет, что прошли после его смерти, столько было написано, здесь я слово «мемуары» поставлю в кавычки, что вряд ли бы это его порадовало.
Да, фраза хорошая и касающаяся Некрасова тоже, потому что я, встретившись с ним и выпив 1-2 кружки пива в Париже, тоже сел за мемуары и вспоминал нашу с ним встречу. И писал о многих людях, с которыми встречался. И никогда почему-то не писал о Высоцком. По всей видимости потому, что тоже полагал, что уже все написано, все сказано. Но тут, пожалуй, главнее другое. Высоцкий до сих пор живет вовсе не в мемуарах, хотя есть даже целые тома, написанные про него, а живет в собственных произведениях. По-прежнему живет в записях, прежде всего, в записях, которые представляют теперь уже ценность классики или антиквариата, который абсолютно жив. Живет в стихах, это во вторую очередь, потому что, чтобы сказать, что читали его стихи, это присутствует, насколько я знаю, по тем же публикациям. Но это все-таки второе. Главное – это Высоцкий с его голосом. И третье, гораздо более обширное, чем первое и второе, это живет в памяти. Фамилия врезана, впилена в сознание, я бы сказал, 5-6 поколений, которые соединились на этом имени, на этом творчестве, на этой личности.
Это был народный артист России Сергей Юрский. Полностью его интервью слушайте сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей», посвященной юбилею Владимира Высоцкого. В этой программе также примут участие музыкант Андрей Макаревич, вдова Андрея Синявского Мария Розанова и организатор бард-фестиваля «Новосибирск-68» Сергей Чесноков. Ну а в продолжение этой темы нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах города, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня?
Смысл песен. Да сейчас так, такой погоде не очень-то, наверное, в ум идет. Так не могу сказать сразу. Я не очень любитель Высоцкого.
Если сказать название, сейчас не вспомнишь. Да все, да любые. Вечная музыка просто. «Охота на волков». Да все. Потому что творчество человека, как говорится, было самое единственное неповторимое, можно сказать.
Да все, наверное. Ну, правильно пел. О жизни.
Наверное. Но мне нравятся его песни. Это вот какая-то у него песня есть, там «Увезу я тебя». Куда-то там. Хорошая лирическая песня, хорошая.
Все, которые он пел, все актуальные. Все буквально. Все песни. И сам он актуальный. Потому что он говорил правду. правду говорил. Понимаете, я на вот название не могу, а вот а люблю его петь, слушать. Это очень хорошо, очень хорошо. Я здесь живу, мне уже 76 лет, я здесь в Самаре живу с самого рождения. Но его, это самый-самый честный мужик.
Актуальный. Мне, в принципе, все его песни нравятся. Острый, хороший, запоминается легко. Я больше слушал такие, которые как прикольные, неприкольные, веселые. Название не помню. Ну, як истребитель нравится, потом вторая вот песня его, и это же...
Ой, я не знаю, какие сейчас актуальные. То, что, ну, помню, хорошие у него песни, очень даже были. Конечно, нужны. Я такого мнения. Нужны. Я его, вы знаете, любимец мой был. Ой, ну, назывались. Названия не помню, но то, что-то слова там какие-то. Ну, все хорошие у него. Все. Мне все нравились, вы понимаете? Определенно такого ничего нет. Все нравились. Положительно. Очень нужно, конечно.
Про любовь. Они всегда актуальны. Буквально вот сегодня по телевизору в рекламе ее пели. Я люблю, и значит, я живу. Жизненная песня, правильная, всегда будет актуальна. Любовь всегда актуальна.
Не знаю, какие песни актуальны, но он пел очень хорошие песни. Каких-то более такие широкие комментарии не могу сказать. И вообще, в принципе, мало песен, допустим, его на дисках сейчас можно найти. Есть некоторые альбомы, которые мне нравятся. Назвать я их сейчас не могу, но есть такие песни. Да, это очень интересно, в принципе.
Мне кажется, все до единой. Все до единой песни. Именно актуальны на сегодняшний день. Но почему? Именно он, вы знаете, мне казалось, что он прозорливо рассматривал все это намного дольше, чем мы сейчас думаем. Такой умный был человек. Удавалось, именно удавалось ему. Не только удавалось, он умный был, намного умнее был.
То, что нужные песни, то нужные. А дело в том, что он, видно, пережил свое время. Слишком рано он родился. Ему вот сейчас бы нужно было.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. Масштабную реконструкцию Большого театра планируют завершить осенью этого года. А сейчас в фойе новой сцены театра открылась выставка фотографий, сделанных перед началом реставрационных работ. Слово нашему обозревателю Лиле Пальвелевой.
Реконструкция началась в ночь с 30 июня на 1 июля 2005 года. Именно тогда демонтировали знаменитую люстру Большого театра, и впервые появилась возможность сфотографировать не под углом, а в прямом ракурсе, то есть без искажений росписи плафона. Фотограф Кирилл Курганов отпечатал снимки не на традиционной бумаге, а на белой ткани. Ведь и плафон, об этом далеко не все знают, написан на холсте. Вставленные в золотые рамы работы Курганова иллюзорно достоверны и похожи на что угодно, только не на фотоснимки.
На потолке ткани полуторавековой давности. Это плафон. Потолок как-то не очень любит в Большом театре, поэтому это плафон Большого театра, где все музы были выполнены на холсте. Это холсты. На самом деле наверху нет какого-то закрытого пространства. Плафон – это легкий Большого театра. Там кроме холста ничего нету. То есть перетяжки деревянные и все. И вся вот атмосфера, которая в Большом театре образуется во время спектакля, после во время репетиции, она вся устремляется вверх, к музам. Вот такой своеобразный эфир.
Нужно подойти очень близко, чтобы понять, что это снимок, а не живопись. Помимо фототехники, там еще какая-то реальная живопись есть?
Нет, я ничего не дорисовывал, я не обрабатывал это в фотошопе. Единственное, снято тремя объективами, тремя кадрами и на трехматричную камеру. Такой вот 3x3, 9. 9 муз, вот такая дань цифре. То есть я хотел передать свои впечатления, и не просто вот фотографии немножко сухой или немножко репортерской, а вот именно через понятие художественной фотографии, чтобы объект съемки на таком же материале на холсте был тем же самым.
Фойе театра, они смотрятся органично. Это временная выставка или они будут здесь постоянно?
Ну, на самом деле, я подарил эти работы Большому театру, музею Большому театру. Они будут постоянно в музее. А почему здесь вот мы решили это сделать? Дело в том, что музы покидали Большой театр один раз. В 805 до 825 года, когда сгорел театр Медекса и, ну, понятно, было пепелище. нынешние музы находились здесь. Это 856 год. Академик Титов вот как раз их нарисовал специально для нового Большого театра, который уже был реставрирован КАВОСом. И здесь происходили уже мероприятия, там открытия, царская и императорская семья. Ну, целые эпохи прошли. И цари, и их убийцы, и таланты, и их поклонники, и просто люди, которые любят искусство. Все это прошло через этот театр. И чтобы музы не уходили из театра, вот мы и решили вместе с Большим театром организовать эту выставку именно в фойе Малого театра. Ну, какое-то время она здесь, конечно же, будет находиться. А потом работы будут в музее.
Что же касается подлинного холста, то он требует реставрации. На снимках Кирилла Курганова отчетливо видны трещины на живописном слое. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Ее продолжит научная панорама. Обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Американские астрономы из обсерватории Аресиба на острове Пуэрто-Рико, занятые поисками внеземной жизни, обнаружили в галактике ARP-220 два органических соединения – метанимин CH3N и циановодородную кислоту HCN. При соединении этих двух веществ и воды образуется глицин – одна из наиболее распространенных аминокислот, входящая в состав белков живых организмов на Земле. Теперь ученые собираются искать в галактике сам глицин. Метанимин ранее был обнаружен в нашей галактике, но до сих пор не был известен в дальнем космосе. Галактика ARP-220 находится на расстоянии около 250 миллионов световых лет от Земли и известна интенсивными процессами образования звезд. Венгерские зоологи совместно с программистами из Будапештского университета разработали компьютерную программу, которая может обучаться языку собак и практически переводить с собачьего языка на венгерский. Новое программное обеспечение было протестировано на 14 собаках породы муди – венгерская пастушья собака. После анализа 6 тысяч звуков, производимых собаками, программа стала достоверно различать, когда собака замечала мячик, когда играла, дралась с другой собакой, видела незнакомца, ходила гулять. Сейчас венгерские специалисты работают над более универсальным пакетом, который можно было бы использовать для анализа и перевода звукового языка любых животных. Исследования последних лет показали, что многие млекопитающие птицы не только способны обучаться человеческим языкам, но и имеют свои собственные сложно организованные системы общения. Международная группа астрофизиков при помощи орбитального телескопа «Хаббл» и наземной обсерватории «Джемини» обнаружила в центре звездного скопления Омега-Центавра черную дыру. Она имеет массу в 30-50 тысяч солнечных масс. Омега-Центавра – одно из крупнейших звездных скоплений в нашей галактике. Открытие в центре скопления, удерживающей его черной дыры, подтверждает ранее высказанную гипотезу, согласно которой Омега-Центавра представляет собой остаток карликовой галактики, захваченной нашей галактикой Млечный Путь около 10 миллиардов лет назад. По современным представлениям, галактики организуются вокруг массивных черных дыр, которые находятся в их центре и не позволяют веществу галактики разлетаться.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Восточно-Китайском море продолжаются поиски сухогруза «Капитан Усков», на борту которого находятся 17 российских моряков. В Московском областном суде коллегия присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. На скамье подсудимых 17-летний москвич, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Аль-Каида угрожает убить британского премьер-министра Гордона Брауна и его предшественника Тони Блэра, если Лондон не выведет войска из Ирака и Афганистана. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Вначале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам корреспондент Радио «Свобода» Вера Володина.
Москва. Следственное управление прокуратуры по городу Москве расследует убийство 20-летнего студента-армянина Владимира Карамджана. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». На него напали недалеко от дома несколько подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Один из нападавших нанес ножевое ранение в грудь. Карамджан был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. Петербург. Ленинградский областной суд принял решение прекратить производство по делу финского пенсионера Кали Паула, который добивается возвращения земельного участка в Выборге, принадлежавшего его семье до 1940 года. Довод суда – спор касается отношений международного права и не может рассматриваться федеральным судом. Адвокат финского пенсионера утверждает обратное и уже заявил о возможном обращении в Европейский суд по правам человека. Москва. Прокуратура Московской области добилась признания недействующими положения областного закона, по которым с пожилых граждан и инвалидов взыскивалась плата за обслуживание со всего дохода, рассказала помощник прокурора Елена Рассохина.
Принятый Московской областной думой 21 января 2005 года закон о социальном обслуживании населения изменил порядок и размер оплаты содержания и оказания социальных услуг в государственных стационарных учреждениях пожилым гражданам и инвалидам. Согласно этому закону, плата должна взыскиваться в размере 75% дохода гражданина, включающего, помимо пенсии, все остальные доплаты. Ранее, как того требует федеральное законодательство, размер платы исчислялся только с пенсии гражданина. А принятый Московской областной думой закон предусмотрел удержание денежных средств из других видов выплат, и в том числе с ежемесячной денежной выплаты, которая назначается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны как мера социальной поддержки со стороны государства. Незаконное положение прокуратура области опротестовала еще в январе прошлого года, однако Московская областная дума этот протест отклонила. Московский областной суд 15 октября прошлого года требования прокурора удовлетворил.
Петербург. Завтра, в Международный день единых действий в защиту прав граждан, петербургская оппозиция проводит в городе акции под лозунгом «Другой мир возможен». Организаторы заявляют, что социальные движения в России должны солидарно стремиться к эффективности в защите своих прав, должны влиять на государственную политику. В оргкомитет акции вошли более десятка общественных организаций, в том числе «Живой город», «Охтинская дуга», «Совет обманутых дольщиков», «Экологи», «Свободные профсоюзы». Москва. Московский городской суд сегодня оглашает приговор по уголовному делу в отношении милиционеров, обвиняемых в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Ранее коллегия присяжных заседателей полностью оправдала всех обвиняемых по этому делу о получении взятки за организацию прослушивания ряда граждан по просьбе московского предпринимателя, заплатившего за переданные ему звуковые файлы прослушки 42 тысячи долларов. Новости Москвы и Петербурга, 25 января, Вера Володина.
Репортаж рубрики сегодня на московскую тему. Столица сегодня в присутствии высшего футбольного руководства мира открывается Дом футбола. В церемонии открытия примут участие президент ФИФА Йозеф Блаттер, вице-президент УЕФА Мариос Левкаритис и президент РФС Виталий Мутко, который затем отправится на финальный матч Кубка Содружества в Санкт-Петербург. Президент Российского футбольного союза, комментируя это событие, открытие Дома футбола, в разных средствах информации заявил, что с Домом футбола открывается новая эра российского футбола. У микрофона наш спортивный обозреватель Олег Винокуров.
На сайте Российского футбольного союза, где анонсируется открытие Дома футбола, сказано, что его появление – это, цитирую, «очередной этап реализации стратегии развития футбола в России, в рамках которой во всех уголках нашей страны строятся искусственные поля, создаются интернаты для обучения юного поколения футбольному мастерству, появляются научно-методические издания. Впоследствии в шестиэтажное здание на Таганке переедут все российские футбольной организации и ассоциации, для которых созданы идеальные условия». Конец цитаты. Перечисление пунктов стратегии развития футбола впечатляет, хотя, конечно, нельзя не признать, что открытие данного дома из общего ряда несколько выбивается. Строительство полей, создание интернатов, выпуск литературы – все это шаги конкретные, имеющие очевидную практическую пользу. Но как поможет развитию футбола переезд руководства РФС из здания Олимпийского комитета на Лужнецкой набережной в собственный дом на Таганке? Понять трудно. Согласно официальной информации, на строительство дома футбола пошло порядка 9 миллионов миллионов долларов, из которых 400 тысяч пришли из-за границы по линии ФИФА. Обратимся к нашему постоянному эксперту, специалисту в области экономики спорта, профессору Роберту Воскиричану. Стоила ли игра свеч?
Ну, с экономической точки зрения, мне кажется, что от этого российскому футболу будет ни холодно, ни жарко. Конкретным чиновникам польза будет. Что касается цифр, то если можно было бы эти деньги потратить с большей пользой, мы знаем, что Виталий Мутко поборник строительства полей, где только возможно. Так вот, на эти деньги, по самому грубому подсчету, можно было бы построить 3, может быть, 4 десятка полей. Мне кажется, что это было бы более достойное размещение средств.
В связи с этим возникает законный вопрос. А нужен ли вообще этот дом футбола? Роберт Воскиричан полагает.
Ну, как такой пиар-проект из соображений, на мой взгляд, ложно понятого престижа, видимо, нужен. То же самое, кстати, случилось в Киеве. Все нахваливали. Действительно, потрясающее сооружение. Бешеные деньги были потрачены. Но, судя по результатам и сборных, и клубных, в общем-то, особого прибытку нет. Уверен, что та же самая история произойдет в России. Вообще, чиновничество, что российское, что украинское, что в любой другой стране, овладело в совершенстве искусством выдавать свои личные интересы за общественные. Я могу, так сказать, даже вспомнить историю, не связанную непосредственно с футболом, когда буквально через несколько дней после победы в Гватемале, когда сочинская заявка прошла, главный российский олимпионик Тягачев, знаете, о чем сказал? Первое, что пришло ему в голову, нам нужно построить новое здание Олимпийского комитета, ведь люди, которые будут приезжать на проверку подготовки, как мы готовимся к Сочи, их же надо будет где-то размещать, где-то встречать, где-то с ними общаться и так далее. То есть это общая болезнь бюрократии. Построить что-нибудь такое помпезное, чтобы пустить пыль в глаза, а решение узловых вопросов оставить на потом.
Профессор Роберт Воскиричан, полагаю, вполне к месту вспомнил украинский дом футбола, открытый в Киеве в ноябре 2006-го. Кстати, там строительство оказалось куда более затратным, чем в Москве, хотя, может, дело в источниках информации. Итак, обратимся к зарубежному опыту. Сказалось ли за прошедшие полтора года открытие дома футбола на развитии самого футбола на Украине? Слушаем киевского обозревателя Максима Максимова.
Оснащенный современной электроникой, дом футбола обошелся в 17 миллионов долларов. Большую часть этой суммы выделена ФИФА и УЕФА. Все вроде бы великолепно, но, к сожалению, как сказал один российский классик, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, если раньше эта общественная организация была открытие и доступнее для простых смертных, как, например, это происходит профессиональной футбольной лиги, то сейчас, чтобы добиться приема у чиновника Федерации футбола, необходимо сначала пройти собеседование со службой охраны, а потом перемещаться в здание по строго отведенному маршруту. Для этого, кстати, в скоростных лифтах предусмотрена блокировка некоторых этажей, на которых трудятся футбольные небожители. Ничего не поделаешь, Украина взбудоражена подготовкой к Евро-2012, и ее руководители, в том числе и футбольные, частенько поступают неадекватно.
Ну что же, слова киевского журналиста Максима Максимова, кажется, вполне соответствуют выводам Роберта Воскиричана. Да и нет в этом ничего удивительного. Дом футбола в любой стране не более чем статусный символ. Но важно отметить другое. К счастью для российского футбола, одним этим домом строительство не ограничивается. Так, в Москве строят свои стадионы «Спартак» и «ЦСКА», в Санкт-Петербурге «Зенит». Стадион, надо сказать, куда более дорогое сооружение, нежели небольшое офисное здание. Но и пользы спорта приносит неизмеримо больше. Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
Ну а завершит программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 25 января, пятница.
Театры. Сегодня и в субботу на малой сцене Московского художественного театра имени Чехова премьера спектакль «Белый кролик» по комедии американской писательницы Мэри Чейз. В свое время она была поставлена в качестве мюзикла на Бродвее и экранизирована в Голливуде, получив Оскара. В ролях Анастасия Вознесенская, Андрей Мягков, Александра Скачкова, Вячеслав Жолобов. В воскресенье в Большом театре опера Чайковского «Пиковая дама» в режиссуре Валерия Фокина с дирижером Михаилом Плетневым, а в «Современнике» начинаются гастроли «Коляда» театра из Екатеринбурга. В этот вечер он представит «Гамлета» в режиссуре самого Николая Коляды. Концерты. Сегодня в клубе B1 концерт американской певицы звезды 70-80-х годов прошлого века Сьюзи Куатро. В субботу в СДК МАИ Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» сыграет концертную программу под названием «Бумеранг», в которой прозвучат песни, выбранные посетителями интернет-сайта группы. А в воскресенье в Центральном доме художника споет еще одна звезда 70-х, композитор и певец Евгений Мартынов. Концерт называется «Яблони в цвету», как одна из самых известных его песен. Выставки. В музее Пушкина выставка «Волшебный мир веера», рекомендует Лиля Пальвелева.
В начале 20 века веера в России вышли из употребления. Сейчас это уже не обязательные аксессуары дамского туалета, а ценные произведения декоративно-прикладного искусства, свидетели ушедших эпох. Так на веере, предназначенном для императрицы Марии Федоровны, Крамской написал портреты членов царствующего семейства. Конечно, это была не обиходная вещица, а предмет, предназначенный для особо торжественных случаев. Вообще на выставке представлены веера на все случаи жизни. Черные, траурные, театральные, с текстом либретто на экране, свадебные. Тут традиция предписывала особый сюжет с лебедями да пейзажами. Ну и уж, конечно, никакой бал был невозможен без веера. Для девиц кружевного, для дам пороскошнее, со страусовыми перьями, жемчугами и богатой вышивкой.
Кино. На мировые экраны вернулся герой 80-х Рэмбо. Последний фильм из этой серии вышел ровно 20 лет назад, и большинство советских зрителей смотрели его в первых перестроечных видеосалонах. Несмотря на солидный возраст, сегодня Сильвестр Сталлоне прекрасно чувствует себя как в прежней роли, так и в новой. Он является режиссером картины. На этот раз местом действия боевика стала неспокойная Бирма, на территории которой Рэмбо предстоит вызволить из плена группу христианских миссионеров.
Это была московская афиша на сегодня, 25 января и выходные. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Ее тема: развеяло ли выступление Михаила Саакашвили на сессии ПАСЕ сомнения относительно развала демократии в Грузии? Эту тему ведущий программы обсуждает с главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе. Ну а мы прощаемся с вами до полудня, встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго, хорошего вам дня и отличного вам настроения.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как и Британский совет.
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.